У нас сейчас вот хотелось бы дать слово Камилю Хасановичу, может быть, наш гость из Казани. Значит, Камиль Хасанович Хайруллин, философ, представляет свою новую книгу «Казмизм Александра Блока». Сейчас я ее открою.
Вот, да, действительно, я хотел несколько слов сказать, что вот доклад возьму такой вопрос. Вообще мы всех фантастов, которые пишут на космическую тематику, должны называть космическими или нет? Потому что граница какая-то, вот я чувствую, здесь размывается уже, понимаете? И кого считать космистом, а кого не считать космистом, вы понимаете, да, у меня вопрос? Это... Вопрос, потому что важный с точки зрения концептуальной, когда мы говорим, что вот это философия космизма, да, это концепция космизма, тогда понятно. А когда мы говорим вообще о космизме, то тут, конечно, вот возникают вот такие вот представления, которые размывают космизм и не космизм. Вот. Но я это говорю потому, что я долгое время занимался вот именно философией космизма, потом я переключился на космизм в поэзии русской. И написал целый ряд статей, начиная с Заболоцкий, Тютчев, Хлебников и так далее. И вот я выпустил книгу «Космизм Александра Блока», где стараюсь показать именно космизм в поэзии. У Блока нет никакой темы ни космических полетов, да, ни инопланетян, ни воскрешение из умерших. Космизм у него свой. Ну, в чем у него, так сказать, в чем его космизм выражается, я просто так сказать перечислю. Ну, это, конечно, как у поэтов, это обращенность к небу, это выстраивание отношений вот с небесными силами, прежде всего, с вечной женственностью, которую затем Валерий Брюсов сборник стихов назвал «Стихи о прекрасной даме», потому что Блок не называл ее прекрасной, потом он это понятие использовал. Это всеединство, которое характерный признак для космизма, как мировоззрение. И здесь у него выступает и единство земных и космических процессов, единство микро- и макрокосма, это все у него в стихах проявляется. Обращается он к множеству миров, причем он это делает на основе, прежде всего, понимания роли искусства, считая, что вот как раз художник творит с помощью своего творчества определенные типы миров, он строит модели миров, в которых он находит свою, так сказать, художественную истину, благодаря чему Блок ставит художника, даже выше ученого, почему? Считая, что печать единства субъективного и объективного гораздо больше выражен художественным познанием творчества, чем ученым. Почему? Потому что там лежит печать индивидуальности творца. Ученого этого нет. И поэтому вот это единство субъективного и объективного у художника гораздо более выражает сильнее вот это вот, так сказать, многообразие даже онтологически разных миров. Он там вводит понятие разных пространств и времен. Я считаю, что это вполне космизм, и поэтому Блока можно отнести к космизму. Ну и так, и характерной для вообще русских космистов темы это космическая роль России, России как собиратель человечества, представление о будущем типе человека, как он называет вслед за Вагнером, человек-артист, человек-артист. Вот почему так называют это, подчеркивая, что человек универсал, должен играть разные роли в быстро меняющемся социуме и быть универсалом. Ну вот этот, видимо, все-таки смысл он придает. Ну и понимание истории как такого стихийного и в то же время организованного процесса, где как бы идет история человеческой волнами, стихия, в котором звучит своя музыка. У Блока очень часто это понятие музыки, символ категории музыка используется. Ну вот, все-таки, раз это поэт, надо обратиться к его, наверное, стихам. Ну, про Блока очень много написано и сказано. Мне, например, довольно трудно было, так сказать, определение его личности найти. И я использовал, кстати, характеристику немца, который влюблен в русскую старину, звать его Вольфгангович Кавельмахер. Вот. И он написал очень точно про личность Блок. Я приведу все-таки цитату. «Поразительная его человеческая раздвоенность. Умный, великолепно образованный, безупречно воспитываемый, он был звездой предреволюционного Петербурга. Его обожала читающая Россия. Он был красив красотой Христа жертвы, имел бешеный успех у женщин, благородство чувств, исповедальная искренность и страшный душевный трагизм сделали его национальным кумиром. Он жил с ощущением, что гибнет, бесконечно по-русски, несчастный, со сломанной семейной жизнью, с какой-то неустанной, но невзирая ни на что любовью к жене, одновременно волочившейся за актрисами ресторанной Кутила, человек театра, любитель цыганских песен. Блок – великий русский феномен, в нем было то, что есть во всех святых, приподнятость и надмирность, готовность к страданиям и кроткая безропотность. В нем угадывался добровольный мученик, великодушный страстотерпец. Любовь к Блоку и его беззаветно и преданно любили, его гроб толпа несла на руках через весь город, слилась любовью к России». Вот точно сказано про личность Блока и его жизнь. Теперь вот космизм, какие стихи звучат, так сказать, в духе космизма, хотя у него космизм слит вот с динамизмом, трагизмом и музыкальностью. «Миры летят, года летят, пустая вселенная глядит нас мраком глаз, а ты, душа усталая, глухая, о счастье твердишь который раз. Что счастье, короткий миг и тесный, забвенье сон и отдых от забот, очнешься вновь безумный, неизвестный и за сердце хватающий полет». И вот еще такие слова, которые характеризуют Блока как космиста. Вот писал в дневнике: «Просто нужно быть слепым, духовно незаинтересованным в жизни космоса и нечувствительным к ежедневному трепету хаоса, чтобы полагать, будто формирование Земли идет независимо своим чередом, никак не влияя на образование душ человека и человеческого быта». Поэт полагал, что существует ритм, обручающий друг с другом планеты и души земных существ, который должен учитываться и наукой, и искусством. И он четко следовал такому определению поэзии, данному его учителем поэзии Жуковским. «Поэзия есть Бог в святых мечтах Земли». И вот этот рыцарь и певец прекрасной дамы, мечтатель, поэт-романтик, поэт, как его определяла Ахматова, трагический тенор эпохи, как определяла его Цветаева, вседержитель моей души, видите, все в таком превосходном ключе определялся Блок. И Блок любили все, и многие даже гордились тем, что они, вот, особенно дамы, что они одно время что с ним живут, вот с Блоком. Вот. Но в то же время этот человек был несчастный. Так бывает, да? И несчастный он был по ряду причин. Ну, кто такая прекрасная дама? Она у него же двоится, это прекрасная дама, это вечная женственность в небесах, с которой он мечтает все время встретиться. И другая прекрасная дама, земное воплощение этой прекрасной дамы, это любовь Дмитриевна Менделеева, на которой он женился. И вот такое сплетение религиозно-мистических и реальных чувств составляет вот переплетение этих и составляет каркас, так сказать, содержание 687 стихотворений, которым Блок посвятил прекрасной даме. Это Чуковский подсчитал, 687 стихотворений, некоторые говорят, что даже больше, 800. Это одной теме, представляете? И вот эта вот линия, почему, значит, вот так получилось, что несчастный оказался он в семейной жизни. Дело в том, что он продолжал любить вот женщину, земную женщину, как бы в небесном ключе. Он любил любовь Дмитриевну не через постель, а через небо. И поэтому у них не было вот этих вот отношений, ну они были краткие, и интимных отношений, как мужа и жены между Блоком и его женой. И вот на этом основании сложилась такая ситуация некой такой свободной, что ли, любви. И романы были и у Любови Дмитриевны, и у Блока на стороне. И у Блока было много женщин, но четырех надо выделить. Это Ксения Михайловна Садовская, первая любовь, ну, Любовь Дмитриевна Менделеева. И еще две актрисы, это Наталья Николаевна Волохова, как он ее называл, снежной девой, и Любовь Александр Дельмас. Это Кармен. Почему я их выделяю? Потому что Блок посвятил им целой серии вот прекрасных лирических стихотворений. В творчестве Блока можно выделить три этапа. Вот я это в книге выделяю. Первый этап – это этап взаимоотношения с прекрасной дамой. Вот. Это этап, когда у него, так сказать, его вдохновляло все возвышенное, идеальное, прекрасное, небесное. Второй этап, он был, резко отличался от первого, когда Блок решил, что поэт не должен сидеть все время, так сказать, в башне слоновой кости и смотреть на небо, а должен погрузиться в земную жизнь, опуститься на дно жизни. И то, так сказать, его посетил вот уже, можно сказать, пьянство, разгул, посещение всяких злачных мест, встреча с этой знаменитой незнакомкой, да? Почему вот это еще произошло у него, этот некий надлом? Вот он идеальный такой, так сказать, певец, и вдруг такое погружение на дно жизни. Он почувствовал, что поэт – это ему дарована не какая-то, вот, так сказать, карьера, а дарована судьба, которую надо исполнить. И он ее должен исполнить, несмотря ни на всякие, так сказать, ему приходится быть и внизу, и наверху, и выполнить свою исключительную роль. То есть не идти, вот, так сказать, в чистом поле. И вот, рисуя вот эти, определяя вот эти этапы в его творчестве, он выстраивает, я говорил, ведь модель мира. И вот у него выстраивается вот такая вот триада. Душа мира, стихия и музыка. И фактически Блок разработал своего рода философию музыки. Музыка у него не просто вот музыкальное произведение, которое сочинил художник и которое можешь сыграть. А музыка – это иррациональная игра мировых стихий, которая рождает неожиданным образом гармонию, гармонию, которую должен извлечь поэт. И в революции он увидел, что вот эту самую вселенскую музыку. И под влиянием вот этой музыки он сочинил как раз свою знаменитую поэму «12». Все вы ее хорошо знаете. В конце, где возникает белый венчик из роз, впереди Иисус Христос, да? Который всех ошарашил, как революционный поэта, где идут красногвардейцы и защищающие большевистскую атеистическую власть, впереди появляется Иисус Христос. Об этом много спорили и говорили, даже Ленин выражал свое недоумение, как так, такая замечательная революционная музыкальная, как гимн революции, и вдруг возникает этот самый Иисус Христос, да еще какой-то необыкновенной внешности, да, такой призрачный Иисус Христос. Вот у меня в книге есть раздел, называется «Христос и революция». Я разобрал разные трактовки вот этой, так сказать, этой концовки. И знаете, сколько у меня получилось вариантов трактовки Иисуса Христа во главе?
12.
Точно. Откуда догадались?
12 апостолов.
Да, 12 вариантов. Ну, там высказывались и по этому поводу и Волошин, и Булгаков, и Флоренский, и, ну, и другие. Ну, некоторые считают, что это чисто литературный прием, как вот, например, Гумилев говорит, что он придумал, чтобы до эффектности эту фигуру Иисуса Христа в конце поэзии. С чем, конечно, Блок не соглашался, и он старался, так сказать, доказать, что он нет, он Иисус Христа видел. И вот эта трактовка меня привела к тому, что я написал, и в конце книги отдается фантастический рассказ, где я как бы вызываю из потустороннего мира двойника Блока, назвав его Дабл, двойник Александра Блока. И вот мы с ним, так сказать, беседуем, рассуждаем по поводу, как же все-таки, ну там не только речь идет об Иисусе Христе, а вообще как складывалась жизнь Иисуса Христа и какие у него тайны существовали. Ну тут мне пришлось, как говорят, прибечь к фантазии, потому что я же не могу все тайны, так сказать, Блока знать, а это называется фантастический рассказ. И конец у Блока был трагический, вы знаете, да? Он ведь одним из первых выступил за революцию. Прибежал, так сказать, Смольный, там все 5 человек, Маяковский, там еще 3, да? Что мы будем вот сотрудничать с советской властью, надо налаживать культуру. Блоку очень понравилось, что большевики решили вот так развернуть просветительские проекты. Всемирная литература Горький организовал, там дешевые издания классиков пошло. Вот. Это вдохновило очень Блока, что вот действительно большевики думают о развитии духовной культуры, о просвещении неграмотного крестьянства. Ну и рабочие были не все уже грамотные в то время, да. И он очень вдохновился. Но прошло время, и что? Блок стал чувствовать, что он говорит, давайте, призывая вот интеллигенцию, там у него есть такая статья «Интеллигенция революции», давайте сотрудничать с властью, слушайте музыку революции. И вдруг он замолчал. И у него пропали стихи. Он перестал писать стихи. И он стал говорить, я не слышу, я оглох. Я не только музыку революции не слышу, я вообще ничего не слышу. Трагедия. И вот это все у меня, так сказать, в книге описывается, и в итоге чем дело кончается? Он начинает экземпляры поэмы 12 рвать, уничтожать. Он уничтожает. Жена Любовь Дмитриевна говорит, останавливает. Ну, считает, что он что-то с ума будто бы сошел, что это, конечно, неправда. Но я говорю с помощью своей, так сказать, версии фантастической никакой. Он согласился с точки зрения Булгакова и Флоренского, что он за Христа принял кого? Антихриста. Что это Антихрист его обманул.
Конечно.
Его Антихрист. Какой он, не похожий. Он же там странный какой-то. Он же писал в дневнике, что я ненавижу сам этот женский образ. И вот это вот его, это перипетии его, мучение его, мучительная его смерть. И где он, его пытались вывести за границу на лечение. У него развилась такая болезнь, очень редкая, септический эндокардит. Это воспаление оболочки сердца. Нужны были антибиотики, антибиотиков тогда не было. Но лечили, правда, гомеопатия была, как-то и лечилась. И вот хлопотали, чтобы его вывести в Финляндию на лечение. Уже вроде оформили эти визы и прочее, но большевистская власть некоторое время задержала, все-таки там на 2 недели. Это сыграло тоже роковую роль. Ну, особенно хлопотали Луначарский и Горький за него. И вот он 7 августа 1921 года из этих всех вот замечательных поэтов Серебряного века, он один из первых ушел, так сказать, в мир иной. Вот. И у него, я говорю, была трагическая судьба. Но некоторые посчитали, вот я там привожу мемуары, что Блок проиграл, что вот он сдался. Я не согласен с такой точкой зрения, что говорю, нет, дорогие мои, что ведь он, как сказано в бардовской песне, уходя, не гасите свет. Он не погасил свет. Его литература, его поэзия продолжает светить, и я считаю, что Блок как феномен, он вообще выходит за рамки чистой литературы и поэзии. Это вот действительно русский феномен, который заслуживает, такого действительно более, что ли, пристального. Хотя он мне вниманием не ограничен. Ну вот я кратко, что хотел, сказал, какие будут вопросы.
Спасибо.
Спасибо.
Вы говорили о 12 интерпретациях. Вот. На самом деле, сама тема, конечно, блока и космизм блока, она любопытная, потому что ее не ставили, вот, скажем, вообще к этой традиции, так сказать, эстетики жизни творчества и космических мотивов русской поэзии. Там, так сказать, традиционно рассматривали там и Белого, вот, и Вячеслава Иванова, Брюсова, да, вот в этой традиции, как бы условно говоря, такой федоровский блок, как-то он никогда не входил. Но знаете, кто включил блок? И включал всегда. И мы этого не знаем с вами, просто потому что это не опубликовано, но вот сейчас я делаю двухтомник такого Александра Константиновича Горского, вам небезызвестного, да? Философа, как раз космиста, философа федоровской традиции 20-30-х годов. Так вот, он вообще обожал Блок. Блок был его кумиром абсолютно, причем и в художественном творчестве, потому что вот сама поэзия Горского, она очень сильно, сильно, так сказать, окрашена вот этим блоковским влиянием. Но самое главное, что он чрезвычайно ценил именно философскую такую составляющую поэзии Блока. И считал, что мы Блока вообще не понимаем и не прочитываем. И у него целый ряд вот статей, заметок и докладов было о Блоке. У него был отдельный доклад о 12, который назывался «Крест над Вьюгой». Он его читал в Одесском религиозно-философском обществе в 1918 году. И там никакого антихриста нет. Он показывает и доказывает, причем на основе анализа текста, на основе анализа других. А вообще-то Горский не мог принять Христа за антихриста просто по одной простой причине, что он учился в Московской духовной академии и был человеком богословски образованным. То есть он, и он все-таки доказывает, что там Блок выводит Христа.
У меня он
Христа.
Тоже есть в этой...
Есть, да?
Да. Там я все такие моменты...
Моменты есть, да-да-да.
Я совсем не утверждаю, что вот... Да. Это точно, что и на антихрист, и все. Там и Христос был. Да.
Спасибо. Вообще огромное спасибо. Вы спасибо. Нам в музее оставляете одну я книжку, оставлю. Да? Будем читать, поставим ее.
Кто хочет приобрести.
А, приобрести книгу, тоже можно книгу. Приобрести. Прекрасно. Подойти к вам. Вот, значит, кстати, пользуясь, коль заговорили о Горском, значит, те из вас, кто ходит в Дом Лосева или хочет прийти, 30 марта у меня будет как раз доклад о Горском там. Вот на этом семинаре по русской философии я, в частности, буду говорить, собственно, и о его интерпретациях русской литературы, то есть Блока, Белого, Волошина, это все его, так сказать, вечные спутники, ну и так далее. И на основе каких-то, собственно, неопубликованных материалов, там 6 у них, по-моему, я не знаю, сколько, 6 у них, там начало 30 числа. Так, давайте вернемся к докладу Александра, давайте вы сюда опять. Вот, значит, есть ли у нас какие-то еще вопросы и замечания? Замечания, споры, не знаю. Саша, Александр.
Да нет, а все как
все интересно.
Очень интересно.
Вот мне, кстати, по поводу Фехнера. Вот, конечно, вот, между прочим, вы Фехнером специально, если занимались, было бы интересно, на самом деле, сделать доклад Фехнер вообще вот в русской отзвуке идей Фехнера в русской философии и литературе. Потому что очень много. Я вот, пока вы говорили, я сняла с полки просто, вот, по крайней мере, Федорова, который тоже вот как раз об этом психофизиологическом параллелизме постоянно говорит.
Да.
Вот, а, например, вот наш этот самый 20-й годовый Валериан Муравьев, который тоже друг Сидницкого и Горского вот в этом двухтомнике, он просто на этом строит. Он постоянно апеллирует к этому образу живой Земли, вот, который он сравнивает там с ангелом планеты, ангелы и так далее. То есть у него это постоянно присутствует. Его в работе опубликованной «Владение временем как основная задача организации труда», где он говорит об искусстве. Новом искусстве, об этом вот как бы человечестве, одушевляющем мир и так далее. Там эти образы появляются. Фехнеровские постоянно он на них ссылается. Поэтому и вот эта идея всеобщей одушевленности мира, она, безусловно, как-то там присутствовала. Вот как это работало на русском материале, мне кажется, что, я не знаю, у меня такое ощущение, что нет даже исследований на эту тему.
Извините, а у Фейкнера не было школы учеников, приемственных?
Нет, у него была школа его как основатель экспериментальной психологии. Это естественно.
Ну, это понятно.
Да, Вундт, то есть немецкие психологи грани веков. А вот у Фейхнера мы сегодня как раз пытались вот как бы нащупать его продолжение, его идеи как раз прежде всего в литературе, потому что не все рисковали прямо высказывать эти идеи в науке, потому что, ну, это такая, тут была опасность или впасть в такую паранауку, что ли. Ну, вообще в космизме, насколько я понимаю, есть как бы эта проблематика. С другой стороны, как бы хочет решить по-своему противостояние, собственно, философии и науки снять. Но это отдельный вопрос. Да, что касается русских влияний, как это ни странно, я мало с этим сталкивался. Вот, хотя Федоров, ну, везде же есть ссылки.
Нет, дело не только в Федорове. Я как раз у Федоров-то только его, кстати, не так уж прямо. Он показательный, а вот больше как раз Серебряный век, его 20-е годы, там он больше присутствует, Вехнер, там больше интерес. Вот на рубеже веков, который начинается и так далее. Поэтому тут можно было бы на самом деле посмотреть, потому что у Андрея Белого, вообще у русских символистов, понимаете, вот сам продуктивно, ну это понятно, что это шеллингианское влияние, они все в конце концов и Шеллинга читали, но и тем не менее.
Ну да, понятно, ну, просто там столько образов таких вот, как бы, классических образов европейской истории идеи, герметизма и магии, что не всегда можно и стоит называть фейхнеровскими.
Да,
мне
это
кажется,
понятно,
что действительно много читали, и было бы интересно это исследовать. Да.
Ну, всегда же можно идти от каких-то конкретных упоминаний. То есть мы как мы всегда делаем, мы берем указатель имен и смотрим. Ну, условно говоря, или, по крайней мере, где-то, так сказать, что упомянуто, тогда можно хотя бы, уцепившись за это упоминание, двигаться. Вот, мы же, собственно, этот цикл семинаров, он у нас является таким подготовительным к созданию, собственно, вот такой энциклопедии космизма, и поэтому я надеюсь, что когда мы уже приступим, собственно, к этому написанию, к проекту этому, то будем вас просить, конечно, сделать, собственно, вот у немецких космистов, по крайней мере, вот да, тот спасибо. Горизонт, который вы обозначили, да, это
интересный проект, вот энциклопедия космизма, причем, насколько я понимаю, он даже в Германии, например, вот эти темы, они недостаточно изучены. Потому что либо это какие-то стороны, вот как у Ласвица, такие недостаточно открытые стороны творчества, которые оставались в тени. Ну, то есть это не только у нас, это такие вот темы, которые до сих пор требуют проработки.
Вы знаете, мне, например, что интересно, вот еще к вопросу об интерпретации. Дело в том, что ведь в Германии философия космизма, особенно русский космизм, трактуется вот как некий такой, ну, если хотите, неопозитивизм. Ну, вот это Михаил Хагемайстер, так сказать, современный историк философии, вот он эту как-то традицию активно отстаивает. И они, скажем, у них есть такая, так сказать, антология единственная, по-моему, она действительно у нас есть. Она называется «Die neue Menschheit», «Новое человечество», где там Федоров, Циолковский, Вернадский, Чижевский. Там нет религиозных космистов, и там такой вообще религиозной философской проблематики, вот, и мистической составляющей ее в принципе нет. Они ее как бы не чувствуют и не видят в космизме. Хотя, понятно, что это было. Вот, более того, в самой Германии, в самой германской традиции, в немецкой традиции это очень сильно. И вот я там, например, вот в их интерпретации космизма, особенно русского космизма, вообще не нахожу того, чтобы они, например, проводили все-таки вот это некую генетическую цепочку.
Очень странно.
Вот Я когда вас слушала, я как раз для меня это очевидно. Вот, кстати, Наталья Маслобоева, очень жалко, конечно, сегодня был бы семинар интереснее, наверное, если бы был бы ее доклад о шеллингианстве, да, потому что это первая половина XIX века и влияние вот как раз на русских любомудров, на, собственно, она показывает очень четко связь, вот, вообще шеллингианское влияние в русском космизме. Вот. А немецкие современные ученые, которые космизм интерпретируют, они вообще его не чувствуют. Не чувствуют, не видят, не замечают. То есть, вот, понимаете, как? Странно.
Ну, там проблема с практическим космизмом. Вот, как бы, после... Я думаю, что это...
Нет, там не просто так. Там, понимаете, там звучит вот этот прометеизм, например. А прометеистический... И там, понимаете, там такое картезианство. То есть, в некотором смысле, вот, мир как механизм, который там надо разобрать и собрать, условно говоря, да? Вот, прометеизм, который над миром возвышается, и нет некоего диалога с миром, нет этого субъект-субъектного отношения, который очевиден для Флоренского, ну, мы эту цитату знаменитую, да, там о мире, как к сестре, там, невесте, жене образа Христова человека, там же совсем другое. Вот, то есть, что, например, для того же Циолковского очевидно, там, что для Федорова тоже очевидно.
кажется, что это скорее в сторону Франции.
Ну, может быть. Ну вот я просто. Мне интересно, как просто восприятие, потому что сейчас, скажем, ведь активно интерес к русскому космизму большой в Европе. Есть он там реально.
Да, да, есть.
Есть, причем довольно сильный. Ну, кстати, через авангард. Вот что абсолютно очевидно и очень интересно у вас было показано, вот это вот влияние на авангард.
Да.
И соответственно. Проникновение в Россию вот через уже через другой язык, через язык искусства, через архитектуру прежде всего. Вот здесь, кстати, тоже очень любопытно, потому что, скажем, для того же Федорова, например, вот, кстати, для русского космизма архитектура, она венец искусства. То есть, если, скажем, там вот это вагнерианство, там «Рождение трагедии из духа музыки» и музыка, и для Шопенгауэра, и для Вагнера синтез, прежде всего, музыкальный синтез искусства, и музыка как некое такое завершение этого синтеза, то для как раз Федорова у него архитектура, как остановленное падение, как созидание новой реальности, строительство мира, вот как некое миростроительство. Ну, и тут, конечно, какие-то параллели тоже ну, можно
вот для групп, да, вот для немецкого югенстиля особенно важно. Во-первых, они вагнеровскую идею, они как бы поместили в архитектуру, вот архитектуру концертного зала, храма.
Ну да, 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 понятно.
Вот, особенно вот эти развивались проекты храмов, там храм земли, то есть некоторые такие храмы элементов с притушенной религиозной составляющей, это такие вот символистско-модернистские храмы. Например, Фидус, график такой много занимался этим проектом, то есть это тоже было. Я с вами согласен, почему-то не изучено. Видимо, вот такое несколько однобокое восприятие русского космизма, хотя интерес к нему есть, связано, видимо, действительно с непроработанностью. Вот эти темы просто недостаточно изучены, особенно русско-немецкие связи.
Да.
И просто кто кого читал, хотя любые люди, которые этим занимаются, понимают, что читали и ссылались. Вот, видимо, даже открытые ссылки как бы недоработаны. Ну, потому что у меня как бы есть свое объяснение, что вот эти вот авторы на стыке традиций, на стыке типа Ласвица, они их как бы их хочется рубрицировать в какую-то, отнести в какую-то рубрику. Вот, например, там научную фантастику. И так с ним будет проще работать.
А они,
они слишком торчат, сложные они в смысле своей разносторонности образования, потому что здесь и символизм, и немецкий космизм, и кантианство, то есть очень сложные смеси, которые мы сейчас нам тяжело с ними работать.
Вот. Спасибо. Ну, благодарю тогда, Александр, спасибо огромное, я надеюсь, что дальше вы...